говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Фильмография Дзиги Вертова, документальная лента «Годовщина революции», занимает первую строчку. Дебютным опытом молодого режиссера, Вертову было тогда 22 года, стала картина о событиях 17-18 годов. Это монтажный фильм, сделанный в агитационных целях. Февральская революция, беспорядки в столице, портреты членов Временного правительства, уличные манифестации, Октябрьский переворот, разгон учредительного собрания, портреты Ленина и других большевиков в эпизоде «Мозг Советской России», боевые действия на Волге, взятие Казани войсками под командованием Троцкого и в самом финале сцены из жизни сельскохозяйственных коммун, возникших в национализированных после декрета о земле поместьях. 30 копий были отпечатаны осенью 18 года и путешествовали по стране в агитпоездах. Потом фильм был забыт, а через несколько лет, когда один из его главных героев, Лев Троцкий, покинул СССР и историю революции стали переписывать в угоду Сталину, годовщина революции была расчленена и исчезла в архивах. Показывались только фрагменты, в первую очередь сцены с Лениным. Лишь через 100 лет фильм Дзиги Вертова чудесным образом воскрес и 12 сентября вышел в российский прокат. Восстановлением картины занимался историк кино Николай Изволов. Я попросил его рассказать о том, как это удалось сделать.
Я хотел в первую очередь вас спросить, как сам Вертов относился к этому фильму. Любил ли он его, стеснялся ли как своей юношеской работы или гордился им?
Он ее совершенно не стеснялся, и он бы ее не скрывал. Но дело в том, что несколько десятилетий, собственно, до конца своей жизни, он только однажды упомянул этот фильм. Это было в 40-м году, в заметке, которая вышла в газете «Кино» под названием «Это начиналось так» или «Хроника начиналась так», боюсь, что я перепутал название, где он написал в маленькой заметочке в подвале, что когда-то в 18-м году он сдал свой первый, как он выразился, производственный экзамен. Это был большой фильм «Годовщина революции», который был беспрецедентным и по форме, и по длине, и по способу создания, потому что одновременно делали 30 позитивов и 30 монтажниц, как он пишет. Сидели за монтажными столами, и он ходил между ними, и как гроссмейстер, дающий сеанс шахматной игры на нескольких досках, он раздавал им куски фильма, которые нужно было склеить в правильной последовательности. Но, естественно, он никак не мог упомянуть о содержании этого фильма, потому что в нем очень большое место занимает Лев Давыдович Троцкий, создатель «Красной армии». И большой эпизод этого фильма «Взятие Казани», которое как раз в годовщине революции в 18-м году было очень важным событием для большевиков. Троцкий был фигурой нон-грата. Его нельзя было упоминать. Это было смертельно опасно. Поэтому Вертов очень скользь и в несколькими словами обрисовал вот эту историю, но он писал, что он успешно сдал свой производственный экзамен. Он гордился тем, что выполнил эту беспрецедентную работу, будучи молодым и, в общем-то, неопытным человеком. Поэтому я думаю, что если бы, скажем, у него была возможность этот фильм легально упоминать, конечно, он бы упоминал его гораздо чаще.
Ну, я думаю, что вот этот эпизод, довольно значительная часть, посвященная битве за Казань с Троцким, это самая интересная часть фильма, и она напоминает нам того Дзигу Вертова, которого мы знаем, авангардиста, экспериментатора. Там есть просто очень интересные съемки.
Дело в том, что мы знаем оператора этих съемок, это был Петр Ермолов. Он ездил с поездом Троцкого и с Волжской флотилией. Но дело в том, что этот фильм, огромный компиляционный фильм, он был сделан очень большими кусками, взятыми из других фильмов. Это такая, знаете, фреска или, скажем, мозаика, сделанная огромными кусками, которые вставлены в такую общую картину. Здесь, собственно, самостоятельно сделанным очень подробным оригинальным монтажным куском является, наверное, только кусок о февральской революции в Петрограде. Все остальные представляют собой переделанные, конечно, но очень большие фрагменты из других фильмов. Сам Вертов на фронт не выезжал, это не были его съемки, он был монтажером. Он, собственно, был создателем вот этого жанра компиляционных фильмов, если так можно выразиться. И эпизод про взятие Казани, он, нужно отдать должное Ермолову, почти полностью заимствован из его очень большого фильма. Вертов только произвел там некоторые купюры и монтажные перестановки. Но да, действительно, этот эпизод очень интересный. И надо сказать, что большевики придавали ему большое значение, потому что гражданская война только начиналась, и на самом деле неизвестен был еще ее исход никому. И вот эта первая победа Красной армии, очень важная, конечно, получила такое большое освещение в этом фильме.
То есть вообще съемок самого Вертова в фильме нет ни одной секунды?
Да, ни одной секунды съемок Верцева, потому что здесь собрано огромное количество материалов за полтора года жизни России, сначала дореволюционной, потом послереволюционной, советской даже. И понятно, что 18-летний мальчишка не мог ездить по стране и производить эти съемки. Он их только собирал. Он был монтажером фильма, исполнял заказ на его создание, и фильмы присылались из других городов, в частности, из Петрограда в Москву, и здесь уже монтировались. Хотя, конечно, некоторые съемки были произведены специально для этого фильма. Например, вся часть «Мозг Советской России», где члены советского правительства портретируются, в частности, Ленин. Понятно, что это было снято во второй половине октября, то есть в тот момент, когда фильм уже проходил последние стадии монтажа. Потому что вот известна съемка Ленина, где он ходит по Кремлю с Борисом Гуревичем, была произведена, это известно, 16 октября 2018 года. И понятно, что фильм уже находился в финальной стадии, поэтому можно предположить, что вот все эти съемки были произведены специально для фильма Вертова. Но, как мы знаем, из мемуаров за съемки конкретные отвечал, видимо, такой Григорий Моисеевич Болтянский, в то время работавший тоже в кинокомитете. А Вертов был не тем режиссером, который работал на площадке, но тем режиссером, который все это монтировал, сводил вместе.
Ну вот эта вот часть с Лениным, это, наверное, самая известная часть фильма, которая потом использовалась много-много раз в различных документальных картинах. И я думаю, каждый школьник ее видел так или иначе.
Вы знаете, в этом фильме огромное количество хроники, которое было впоследствии использовано в других фильмах. Есть такой термин, кстати, каннибализация. Обычно так говорят про самолеты, когда из остатков старых тянут новые. Но его можно применить и к документальным фильмам, потому что документалисты всегда берут фрагменты старых фильмов, чтобы ставить их новые. И вот этот фильм действительно известен нам какими-то кусочками, такими вспышками, которые появлялись в других работах. Но вот эту огромную фреску, наконец, удалось собрать вместе, вот эту мозаику, все части соединить и увидеть фильм в том виде, в каком его видели зрители 2018 года, в том виде, в каком его сделал сам Вертов. И мне кажется, что помимо других вещей, которые могут быть интересны зрителям, вот это обстоятельство, когда мы видим вот эту воскресшую огромную панораму русской революции, это, наверное, одно из самых привлекательных явлений мест в этом фильме. Что касается самих деталей этих съемок, то, например, прогулка Ленина по Кремлю очень живописно обрисована Бурьевичем, который был его напарником. Если верить Бурьевичу, то Ленин, который вообще не любил сниматься, в отличие от Троцкого, поэтому съемок Троцкого так много, а съемок Ленина так мало, Ленин не хотел сниматься для кино, но в этот день его снимали фотографы, и он как-то, видимо, расслабился и вышел прогуляться. Была хорошая солнечная погода, он вышел в одном костюме, налегке, было тепло. И Бонч Бурьевич подговорил Болтянского, чтобы тот расставил своих кинооператоров, чтобы снять Ленина с скрытой камерой. Ленин не сразу это понял. Но в фильме это хорошо видно, он делает такие жесты, когда он понял, что его снимают операторы, он махнул рукой, дескать, снимайте дальше. И они смогли подойти ближе и снять его крупным планом. Таким образом, может быть, это первая в истории съемка крупного политического деятеля, произведенная скрытой камерой, что само по себе интересно. И там есть много интересных деталей. Например, там вдруг в кадре появляется пожилой человек с бородой во время этой прогулки, который вдруг останавливается и начинает внимательно смотреть в камеру, потом вдруг уходит. Это не какой-то случайный прохожий. Это директор музея Московского Кремля, который был уверен, что Ленин после покушения давно умер, что его уже нет. Большевики просто продолжают поддерживать этот миф. И когда он, гуляя по Кремлю, вдруг встретил живого Ленина, он настолько обомлел, что вот несколько секунд оторопел и смотрел в камеру. Такая очень живописная деталь, которую тоже оставил в воспоминаниях Борис Бруевич.
А как к этому фильму относились его первые зрители? Ну, понятно, что это такое время, когда не было особой кинопрессы, и вообще вся печать была в хаосе, но, может быть, какие-то рецензии или какие-то отклики сохранились в мемуарах?
Вы знаете, нет. Если бы какая-то информация об этом фильме была известна, ее давно использовали бы историки кино в своих историях, в своих сочинениях. Но дело в том, что ведь фильм, он был уникален по многим параметрам, и в том числе по такому параметру, как его публичный показ, или прокат, как теперь выразили бы. Он должен был быть показан одновременно в нескольких городах России большому количеству публики. Очевидно, его показывали не в кинотеатрах, а на открытой какой-то площади, для того, чтобы публики было как можно больше. И как только информационный повод прошел, фильм на экранах больше не появлялся. Но он несколько лет циркулировал в так называемых агитпоездах, которые ходили по Советской России во время Гражданской войны. И мы знаем по списку фильмов, которые находились в фильмотеке поезда, что он ездил, и различные его части все время показывались. Иногда он показывался целиком. Но самая популярная часть была «Мозг Советской России» с портретами политических деятелей. И это понятно. Ведь люди, которые жили не в Москве, а не было ни телевидения, ни, в общем-то, центральные газеты перестали выходить и не достигали провинции. И люди могли вживую увидеть тех персонажей, о которых они знают только из сарафанного радио, из народной молвы. И поэтому меня часто спрашивают, а почему в этом фильме так много статичных планов? Их много потому, чтобы зрители могли прочитать надпись и рассмотреть человека, которого им показывают. Ведь они никогда не видели живого Троцкого или там Свердлова или того же Ленина. И в отзывах, которые нашли историки, мы часто видим мнение простых зрителей, которые говорили, удивляясь, там, вот Ленин, гляди-ка, как пальцем тычет. Их интересовал сам факт появления живьем этих людей, которые существовали где-то там совершенно в другом месте. А что касается эстетики, сюжета, каких-то чисто формальных вещей, то, конечно, они в принципе появиться не могли, потому что осенью 18 года, как известно, уже начиналась гражданская война, уже начинался голод и промышленная разруха, стали уже наблюдаться очень большие перебои с генерацией электроэнергии, перестали выходить газеты и журналы, даже центральные. И поэтому в обстановке 18, 19, 20 года, конечно, никаких рецензий и отзывов в прессе найти нельзя. Это совершенно невозможно. Позднее, когда уже Пукунепа пресса стала оживляться, мы могли бы что-то такое найти. Но ведь документальные фильмы очень быстро сходят с экрана, потому что они утрачивают свой информационный повод. И кто будет смотреть документальный фильм для двухлетней давности, когда происходит новое событие, их уже надо показывать на экране. А потом Троцкий стал фигурой нон-грата, и упоминать его даже в мемуарах стало фильм опасно. Поэтому, скажем, в каких-то анкетах Вертова 20-е годы этот фильм еще упоминается, а в 30-е годы уже нет. Соответственно, его не могли смотреть историки. Он сохранился в архиве, но он был расчленен на различные фрагменты. Поэтому иногда мы наблюдаем в исторических документах описание каких-то фрагментов этого фильма и понимаем, что это он и есть. Но уже историки 30-х годов не понимали, что они смотрят. Они уже не понимали, что это фрагменты годовщины революции. И, конечно, эта идея воссоздания этого фильма, она жива в сознании историков. И Виктор Александрович Листов, наш известный знаток документального кино, еще в 67-м году пытался собрать этот фильм, но не было его точного описания. Поэтому потребовалось ждать еще 50 лет, прежде чем такое описание нашлось, и фильм можно было целиком воссоздать.
Это описание нашлось, насколько я знаю, на афише, где были указаны все эти интертитлы.
Да, причем интересно, что афиша нашлась не где-то на чердаке в Сибири. Она нашлась в Государственном архиве литературы и искусства «РГАЛИ», в знаменитом архиве, находящемся в Москве. Любопытно, что она обнаружилась в фонде Владимира Маяковского, знаменитейшего поэта, в фонде которого отработали сотни тысяч исследователей, филологов. Но филологи, видимо, не интересовались содержанием каких-то надписей какого-то фильма. А киноведы редко бывали в фонде поэта. Поэтому только когда Светлана Ишевская, моя коллега, она занималась исследованием по поводу взаимоотношений Вертова и Маяковского, она работала в этом фонде, обратила внимание на этот документ, который вполне был каталогизирован, и даже был в компьютерном каталоге, но на него никто не обращал внимания. И вот Светлана первая обратила на него внимание, показала этот документ на конференции, которая была в Институте кинематографии в ноябре 2017 года. И когда я увидел этот список надписей, вот эту афишу, которая, очевидно, предназначалась для расклейки на улице, я вдруг сообразил, что многие из этих надписей именно мне знакомы, поскольку я много лет работал в архиве и просмотрел довольно большое количество хроники. Именно тогда, после этой находки, и возникла идея еще раз просеять все материалы 17-18 года и попытаться собрать из них этот фильм целиком, что, собственно, и было сделано.
Радио «Свобода. Культурный дневник». Наш гость – историк кино Николай Изволов. Мы говорим о том, как удалось воскресить фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции».
Есть три типа титров. Есть титры основные по новой орфографии, есть небольшой кусок с титрами, написанными по старой орфографии, и есть совсем современные титры, видимо, сделанные уже вами. Как эти фрагменты собирались вместе?
Дело в том, что для нас ориентиром была последовательность тех надписей, которые были на афише, и когда мы уже работали с пленкой, последовательность так называемых стартовых номеров, потому что каждый кусочек пленки, склеенный с другим, имел свой последовательный номер. Каждый интертитр имеет свой порядковый номер, каждый кадр – свой стартовый номер. И для нас важным параметром было совпадение надписей, последовательность нумерации интертитров и последовательность нумерации стартовых номеров. То есть, когда три эти позиции совпадали, можно было понять, что мы имеем дело с фрагментом фильма Вертова. Но дело в том, что пленки, как правило, когда уже поступают в архив после нахождения в кинотеатрах, имеют следы обрывов начальных и финальных планов кадров, потому что обычно, когда вы перематываете пленку, то хлещутся в основном как раз вот эти вот финальные куски. Обычно к ним приклеивают так называемые ракорды, чтобы сохранить пленку, но они ведь тоже обрываются. Поэтому если фильм долгое время был в обращении, то он поступает уже с утратой. Рвалась пленка, механики склеивали как могли в походных условиях. И поэтому любой фильм всегда несет в себе какие-то потери. Они неизбежны. И в том случае, если, скажем, не хватало какой-то надписи, но мы знали, что она должна быть именно в этом месте, я эту надпись просто вставлял, и для того, чтобы не было ощущения подделки, я не имитировал старые шрифты, а сделал таким современным компьютерным шрифтом, для того, чтобы было видно, что это позднейшая вставка. Но все надписи абсолютно аутентичны, и ни одной запятой мы не изменили. Все, что должно было быть в фильме, там появилось. Что касается орфографии, то в этом фильме Вертов использовал все материалы, начиная с 1917 года. И был один любопытный фрагмент, где титры, ведь большевики в 1918 году уже придумали новую орфографию, и иногда наборщики, которые имели многолетний опыт, они по старой памяти потребляли некие грамматические формы, но уже без ятий и еров. А вот фрагмент с подписанием мирного договора в Брест-Литовске с немцами снабжен надписями, сделанными по старой орфографии. Тут есть один очень любопытный нюанс. Дело в том, что подписание этого соглашения произошло в марте 1918 года, как известно. Но сами переговоры начались еще в декабре 1917 года и продолжались 3 месяца. За эти 3 месяца там перебывало очень много людей, был там и Троцкий, и другие персонажи. Вот некоторые успели умереть за это время. И некоторые события вот этих переговоров, они просто не попали на пленку. Потому что 4 месяца держать там оператора никто бы не мог. Но был фильм, сделанный в самом начале, в декабре 1917 года. Это был фильм, сделанный совместно русскими и немецкими, видимо, кинематографистами, потому что абсолютно идентичные ролики этого эпизода находятся и в русском архиве с русскими интертитрами, и в немецком архиве с немецкими интертитрами. Но он был снят вовсе не в марте 1918 года, а в декабре 1917, как становится понятно, когда мы смотрим на действующих лиц. Но, очевидно, у Вертова под рукой не было другого материала, поэтому для того, чтобы вставить в фильм эпизод об этом важном событии, Брест-Литовском договоре, он использовал тот материал, который у него был под рукой, то есть с интертитрами, написанными по старой орфографии. Почему он их не переделал на новые, трудно сказать. Возможно, поскольку фильм делался в экстренном порядке, времени было очень мало, они просто решили оставить этот эпизод с надписями по той орфографии, которые в нем были, не переделывали. Он, конечно, был немножко сокращен по сравнению с оригиналом, как бы перемонтирован, но, тем не менее, надписи остались. Вот такой любопытный пример по старой орфографии. Видимо, на тот момент это людей не очень смущало.
Я знаю, что вы говорили, что фильм восстановлен на 98%. Эти 2 недостающих процента – это самый финал, потому что, в общем, фильм обрывается странно, как бы на полуслове.
Да, фильм действительно обрывается очень странно, но на самом деле финальная часть, посвященная земледельческим коммунам, сохранилась на 100%. Она сохранилась практически полностью. Пропуски касаются других частей фильма, например, февральской революции. Не хватает нескольких планов, не хватает нескольких надписей. И мы не стали их вставлять, потому что если у нас нет изображения соответствующего интертитру, то зачем вставлять сам интертитр? Например, в эпизоде с Москвой в 17 году там была такая надпись. Вся Тверская была запружена манифестациями, хвост процессии заканчивался за Триумфальной площадью. Поскольку у нас нет ни кадра с Триумфальной площадью, с этой самой площадью, то и незачем было вставлять этот интертитр, поскольку он просто дезориентировал зрителя. Им пришлось пожертвовать. Вот, но таких мест много. Вот, и количество тех надписей, которые были в оригинале, и тех, которые остались в фильме, можно и произвести этот подсчет. Поэтому, когда я говорю про 98%, я имею в виду именно эпизоды фильма, которые соответствуют надписям, которые в нем появляются.
Но финал был именно такой.
Да, именно такой. Список интертитров, которые мы получили, и количество тех фрагментов, которые мы нашли в архиве, абсолютно соответствует вот такой композиции. Очевидно, поскольку заканчивать фильм военным каким-то эпизодом, который наверняка получит продолжение, было странно, и нужно было дать какие-то реальные плоды советской власти. Эпизод деятельности советской власти. Поэтому эпизод с сельскохозяйственными коммунами, как мне кажется, поставлен в финал для того, чтобы поставить какую-то жирную точку именно на мирной жизни. И поэтому он кажется довольно странным во всем этом деле. Мы смотрели до этого большую последовательность событий в хронологическом порядке, и вдруг в финале мы видим что-то хронологически не связанное с фильмом, но композиционно это выводит нас из революции, из войны, из подписания мирного договора в какую-то мирную жизнь. И мне кажется, что в этом смысле появление эпизода в финале вполне логично.
В библиотеках были спецхраны, где вся запрещенная литература хранилась. Из фотографий вырезали каких-то персонажей неугодных, репрессированных. А что было в киноархивах? Пленки с крамольным Троцким. Где-то прятали их, сжигали. Как обстояли дела с такого рода неугодной хроникой?
Вы знаете, архив – это такое место, которое хранит все, что туда попало. В архивах ничего не уничтожалось. И, как бы вам сказать, если какой-то персонаж или фильм были не совсем угодны в какой-то политический момент, то их не нужно было уничтожать. Вполне достаточно было взять карточку из картотеки. Потому что если у вас нет карточки в картотеке, то вы фильм никогда не найдете. Поэтому все эти пленки прекрасно сохранились. Архивисты никогда ничего не уничтожают. Уничтожаются в том случае, если они находятся в общем прокате, если они циркулируют по кинотеатрам. Их оттуда можно взять, сжечь, произвести какие-то с ними там отвратительные манипуляции. Но если фильм попал в архив, если он каталогизирован, с ним уже ничего сделать нельзя. Никакие уничтожения в архивах никогда не практиковались. Именно поэтому все эти кадры, включая неугодного Троцкого, сохранились в девственном виде. И более того, видимо, очень редко показывались в кинотеатрах, то именно кадры с Троцким сохранились гораздо лучше, чем фильм «Советская Россия», где показаны другие политические деятельности, которые постоянно были в обиходе.
Надо сказать, что я ждал, что в этой череде знаменитых и совсем забытых политиков хоть на секунду появится Сталин, но он не появился ни на миг. Вас это не удивило?
Да нет, меня это совершенно не удивляет. И более того, если мы посмотрим биографии тех людей, которые появляются в эпизоде «Мозг Советской России», то у них ведь у всех были очень, очень удивительные, странные биографии. Скажем, Прошьян, там появляется знаменитый левый эсер, участник эсеровского мятежа лета 18-го года, он показан как действующий персонаж. Хотя в этот момент он был уже в подполье, за ним уже там охотились, и он, поскольку он лежал в больнице под чужим именем, он заболел тифом, был легализован поздно и умер уже в декабре 18-го года. То есть он человек, показанный в ноябре 18-го года, через месяц уже умер, но все равно он остался в фильме. И вот таких вот любопытных деталей там довольно много. Поэтому то, что там отсутствует Сталин, совершенно неудивительно. Ведь если вы посмотрите внимательно фильм «Мозг Советской России», то очень многие персонажи тогдашнего советского правительства сняты в тот же самый день и в том же самом месте, что и Ленин. На той же самой площади, на той же самой брусчатке, при том же самом солнечном освещении, в ту же самую погоду. И я думаю, что просто операторы Болтянского сняли тех членов правительства, которые в данный момент были под рукой в октябре 2018 года. Поэтому, скажем, весь Троцкий, он снят в сентябре 2018 года в казанском эпизоде. А в октябре 2018 года он в Кремле не находился, он был в отъезде. Точно так же, я думаю, если бы Сталин был на месте, его бы тоже сняли. Но я думаю, что его просто не было. И вообще, судя по мемуарам операторов гражданской войны, Сталин не очень любил сниматься, он не был таким позером, как Троцкий. И, кстати, Троцкого он презирал, говорит, что тот всегда выезжал на фронт в машине и с женой. А редкие свидетельства мемуарных операторов того времени говорят о том, что Сталин, у него был такой образ жизни, который не предполагал публичного освещения, поэтому он камеры тоже избегал. И стал он появляться в хронике уже по окончании гражданской войны, когда после 22-го года он получил очень важный пост в ЦК партии и должен был присутствовать на всяких официальных событиях, как то военные парады и так далее. Вот тогда Сталин стал появляться в хронике. А до этого времени он был снят, видимо, только однажды во время обороны Царицына, которую он руководил в 19-м году, но этот эпизод, к сожалению, историки пока не обнаружили. Это была бы интересная находка, но пока что она не сделана.
Очень важный элемент немого кино – это музыка. Естественно, мы не знаем, какая музыка сопровождала показ этого фильма в агитпоездах. Как вы видите идеальную музыку для этого фильма и с какой музыкой он будет идти сейчас в российском прокате?
Вопрос музыкального звучания очень важен. И мы, например, располагаем информацией о том, как показывали фильмы в агитпоездах, когда с ними ездил Дегавертов. Очень часто, если фильм показывали в вагоне, поезда, переделанным под кинотеатр, там использовались граммофонные пластинки, потому что разместить в вагоне топера, который ездил с этими фильмами, было сложно, а граммофон сам по себе был привлекателен, и можно было заводить революционные песни, там речи каких-то вождей, ну и так далее. Но если речь идет о том, что показывать фильм большой аудитории, а именно так планировался показ «Годовщины революции», то, скорее всего, его должны были показывать на улице. А на улице очень сложно применять какие-то музыкальные инструменты, которые, в общем, в открытом пространстве, не в закрытом помещении, звучат довольно плохо. Я думаю, что могли, например, использоваться духовые оркестры. Или, на худой конец, могли использоваться такие инструменты, как, скажем, физгармонии, которые легко перевозить, в отличие, скажем, от пианино и там, от рояля. Могли использоваться гармошки или баяны, то, что известно народу. Но я думаю, что организовать музыкальное сопровождение 40 копий, разосланных одновременно по 30 или 40 городам Советской России, где в тот момент установилась советская власть, и скоординировать это все было чрезвычайно сложно. Я думаю, что музыкальное сопровождение зависело, конечно же, от местных властей, которые распоряжались показом. Но более того, мне кажется, что гораздо более важным было не столько музыкальное сопровождение, сколько его отсутствие. Потому что очень большая часть населения была неграмотной, и те, кто умел читать, они вслух читали надписи для тех, кто не умел читать. Поэтому акустическая атмосфера сеанса, она сформировалась не только музыкой, сколько живыми голосами, репликами и комментариями зрителей. И вот подобного рода коллективное обсуждение, мне кажется, гораздо было более важным, чем какая-то музыка. И, скорее всего, про музыку организаторы этих показов, в общем-то, не очень даже и думали.
Есть ли у фильмографии Диги Вертова другие утраченные полностью или частично картины? И есть ли надежда их восстановить?
Конечно, есть. Вертов сделал так много фильмов, что, конечно, какие-то из них должны были потеряться. Это происходило не по чьей-то злой воле, но дело в том, что во всех странах статистика потерь примерно одинаковая. То есть от немого периода кино с 1896 по примерно 1930 год погибло примерно 80% фильмов. Эта статистика примерно одинаковая и для России, и для европейских стран, и для Соединенных Штатов. Просто пока не было государственных архивов, фильмы никто не хранил. А частные компании, не заинтересованные в том, чтобы хранить большое количество отработанных пленок, просто отправляли их на переработку. Целлулоид переделывали на другие целлулоидные пленки, на теннисные шарики, на лепестки, мыльницы, ну и так далее. И только негативы хранились на студиях и могли попасть в архив. Поэтому у Вертова, конечно, большое количество потерь, но вместе с тем очень много фильмов и сохранилось. И даже сейчас, я думаю, действительно есть надежда найти какие-то фильмы. И, скажем, я, работая над восстановлением этого фильма, занимаюсь следующим проектом. Сейчас я работаю над восстановлением следующего большого фильма Вертова, который называется «История гражданской войны». Он тоже считается погибшим. Нахожу фрагменты каких-то фильмов, которые определенно принадлежат Вертову. Даже есть фрагменты одного фильма, сделанный вместе с Александром Роченко, характерные шрифты, сделанные Роченко. Этот фильм не находился в обиходе, и даже более того, идентифицировать его я до сих пор могу только предположительно. Но тем не менее, да, такие находки случаются. Я думаю, что если всерьез за изучением творческого наследия Вертова и тем количеством пленок, которые сохранились в архивах, то какие-то серьезные находки вполне возможны сейчас.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Историк кино Николай Изволов рассказывал о том, как ему удалось воскресить фильм Диги Вертова «Годовщина революции». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!